На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий, продолжая путешествие по столице Франции, расскажет о Парижском культурном центре имени Жоржа Помпиду.
Далее программа Тамары Леренковой «Мужчина и женщина». Ее тема «Взгляд на поэзию». Часть вторая о женской поэзии.
Во второй половине часа «От А до Я» передача о русском языке, которую подготовила Лиля Пальвелева. Речь в программе пойдет о русском языке вне России.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с Валерием Винокуровым. Мы обсудим главные спортивные события недели.
А в конце часа обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». В этом выпуске две книги с витрины магазина «Республика». Обсуждаем «Секс в большом городе», сборник статей американских культурологов, социологов и медиатеоретиков, посвященный популярному сериалу, а также книга под названием «Дом паука», роман американского прозаика Пола Боулза о столкновении европейского и арабского мира в эпоху деколонизации Марокко.
Итак, примерно через 8 минут в нашем эфире программа «Мужчина и женщина». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Карт-бланш». Слово нашему корреспонденту во Франции Дмитрию Савицкому.
Я не был там 100 лет, хотя когда-то бывал каждый божий день. Память странно устроена. Иногда она вам подсовывает воспоминания, от которых невозможно отвязаться. А иногда вывешивает гигантский плакат «Вход запрещен». И часть вашей жизни, вашей памяти попадает под запрет. Как и многие другие парижане, я перестал там бывать, потому что правила игры изменились, и не все согласились на новые. Но так или иначе, путь мой ведет на правый берег, и остается лишь решить, через какой мост – Аркольский или Нотр-Дам.
Суровая операция президента Франции Жоржа Помпиду, который нанес чреву Парижа и кварталу Море смертельный удар. Конечно, любой политик – это прежде всего человек, умеющий говорить, убеждать. С искусством убеждения, риторикой у Жоржа Помпиду все было нормально. Я всегда страстно хотел, чтобы у Парижа был свой культурный центр, который был бы одновременно и музеем, и творческой лабораторией. Так, в 1969 году Помпиду объяснил свое решение построить на границе 1-го, 3-го и 4-го округов, то есть Леаля и Море, культурный центр. Был объявлен конкурс, и целых 680 проектов приземлились на стол президента. Был выбран совместный, смелый, ничего не скажешь, проект итальянского архитектора Рензо Пиано и англичанина Ричарда Роджерса. Проект был настолько необычен, что поднялось целое цунами протестов. Но бульдозеры слушают начальство, а не горожан. Коробка из металла и стекла вскоре возникла между кладбищем невинных, чума, 1549 год, и замком тамплиеров, казненных Филиппом Красивым в 1313 году. Стальная этажерка Бабура, как стали называть этот центр, по имени улицы, на которой он стоит, поднялась на 60 метров над древними камнями Леаля. В длину Бабур имел 166 метров, в ширину 42. Новизна проекта заключалась в том, что архитекторы вытащили наружу, так сказать, кишки. Вынесли за стены здания все, что обычно находится внутри. Канализацию, водоснабжение, электропроводку и вентиляцию. Итого, голубые трубы снаружи – это воздух, зеленые – все, что жидкое, красный цвет – лифты и трубы эскалаторов, а желтые – электричество. То есть пьяный сантехник или электрик сразу найдет все, что нужно. Какую-нибудь трехметровую трубу, через которую и вылетел в небеса средневековый квартал. Площади перед центром, вогнутые как гигантское блюдце, установлены эдакие пароходные трубы. Под одной из них я и стою. Они не гудят, а предназначены для циркуляции воздуха. Идея культурного центра – настоящая функциональная машина искусства и ремесел. На верхнем этаже находится музей современного искусства, чуть ниже – публичная библиотека и читальня. На нижних этажах и в подземных лабиринтах устраиваются выставки. Здесь же находится кинематографический центр и архив. МНАМ, музей современного искусства, это 1400 произведений скульптуры, живописи и графики. Здесь я узрел впервые картины Дали, Дельво и Кирико. Здесь же откопал и портретик Сомова. Музей открыт бесплатно каждое первое воскресенье месяца. Что, конечно, грабеж, потому что раньше вход был бесплатным по воскресеньям. Да и сам Бабур был доступен всем и каждому. Нынче вход стоит 10 евро, что не по карману учащимся и студентам, даже со скидкой в 2 евро. Введение платного тарифа и вызвало в свое время скандал, но наши скандалы действенны только тогда, когда их поддерживают профсоюзы. Но вход в библиотеку бесплатный, и тут и начинается моя история Парижа, когда я оказался в первые месяцы на какое-то время без крова. Я приходил сюда, в русский отдел библиотеки, и спал на полу за полками, подложив под голову 3 томика Бунина или 4 Набокова. В этом огромном зале, кроме меня, коротали дождливые дни сотни бездомных и полубездомных. В туалетах библиотеки брились, мылись, кололись клошары, наркомы и студенты. Здесь был рай для политических беженцев, дорвавшихся наконец-то до запрещенной литературы.
Площадь перед Бобором – это концертная площадь. Здесь выступают клоуны, гитаристы, флейтисты, целые джазовые оркестрики. А нынче пока еще тепло. Здесь на брусчатке, как на пляже, расселись и разлеглись туристы и молодые парижане. Здесь же, как на вершине Монмартра, художники поставили свои мольберты и пишут молниеносные портреты. На этой же площади диссиденты разных стран мира устраивают свои митинги протеста. Ну вот и сегодняшний концерт. Это, судя по всему, буддийские монахи. Одетые в оранжевые золотом халаты, 6 монахов играли традиционную музыку Тибета. Выше выступает жонглер, и перед ним сидит человек 100 зрителей прямо на земле. Парень весьма ловкий, в кепке, черной майке и подтяжках. Чуть дальше, на площади перед Бабуром, находится дом мастерских художников. Среди прочих, мастерская Оскара Рабина. В Бабуре постоянно устраиваются тематические выставки. Нынешняя, которая закроется в конце января, называется «Le mouvement des images» – «Движение образов», «Движение имиджей».
Стал платным из-за бездомных и бедных. Власти решили, что центр Помпиду – это не благотворительная организация. Но, как это часто бывает во Франции, решив сделать вход платным, они сделали его слишком дорогим. Аппетит во Франции приходит не во время еды, а до. Бабур, а рядом с ним подземный торговый центр «Форум» и наземный в аллеях сада рынок наркотиков прикончили древний квартал. Ощущение новодела, даже подделки, здесь более чем сильное. В то же самое время, в отличие от «Форума Леаль», Бабур состоялся. Его культурная миссия неоспорима. Если бы городские власти с такой же страстью попытались бы решить проблему бездомных, скандальную для более чем богатой столицы, и эти два феномена бы рассоединились, Бабур был бы гораздо большим успехом. Время мое кончается, и в недалеком велосипедном магазинчике на бульваре Севастополь меня поджидает хозяин Филипп. У него выставлена новая коллекция велосипедов Giant. Так что до следующего воскресенья и бай-бай.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Сегодня в 20.07 после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» вы услышите повтор еженедельной воскресной программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» Александр Рудской, вице-президент России в 1991-93 годах. Ведущий программы Данила Гальперович, а следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Сегодняшняя передача продолжит тему «Взгляд на поэзию». На этот раз речь пойдет о женской поэзии. Словосочетание это звучит более привычно, и на ум первыми приходят имена Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Однако дальше ассоциации развиваются медленнее. Тонкая книжечка, под обложкой которой собраны блеклые, словно листья гербария, сентиментальные стихи. Что-нибудь действительно в поэтическом отношении ценное публиковалось отдельным изданием, будь то стихи Беллы Ахмадулиной или «Юный морец». Значит ли это, что женская поэзия уступает в качестве текстов мужской поэзии? На этот вопрос я попросила ответить мою коллегу, поэта Елену Фанайлову.
Это не совсем сейчас так. Дело в том, что в русской поэзии очень мощная женская волна. 90-е годы, 2000-е годы. Кажется, что мужчины, их высказывания менее значительные. Вот если высказывания поэтов Московской концептуальной школы, например, Пригова и Рубинштейна, ну, как самых ярких представителей ее, это мужские высказывания, это поколение, которому сейчас за 50, то высказывания, ну, скажем так, постконцептуального поколения, поколения 90-х, и это по преимуществу женские высказывания. Мне кажется, что голоса женщин просто стали очень видны в 90-е годы. Это очень значительное свидетельство о себе и мире. Я назову сейчас очень разных поэтесс. Это Марина Кудимова, это Олеся Николаева, это Светлана Кекова, Ольга Седокова, это Вера Павлова, например, это Мария Степанова. Может быть, еще вот в чем дело. Половина упомянутых мною поэтесс связана с православной традицией. Мне кажется, что женщина все-таки выступила хранителем, носителем каких-то последних островков вменяемости. А мужчинам, наверное, приходится сложнее. Мне кажется, что в эпоху сильных сломов политических женщина как раз остается носителем постоянных ценностей. И, может быть, поэтому голоса женские сильнее. Женщины увереннее оказались, они увереннее высказываются, потому что понимают, что то, что они говорят, оправдано их собственному существованию, собственной жизни, выращиванием детей.
Традиционно считается, что мужчина осваивает новые какие-то методики, в том числе поэтического языка, а женщина потом этим пользуется, закрепляет это и сохраняет.
Изначально так оно и было. Если говорить о женщинах-поэтах XIX века, то главной добродетелью Евдокия Ростопчина провозглашает свою скромность. И девушки, которые в те времена писали, они отдавали себе в этом отчет абсолютно, что они используют те формы письменные, которые им предлагают мужчины. Женщину вообще допустили до работы, в общем-то, только в конце XIX века, так по-хорошему. Собственный голос у женщины появляется только в начале XX века. До того женщины пользуются теми стилями, теми обстоятельствами и теми инструментами, которые предлагает им мужской мир. Они действительно не создают стиля. О каком-то самостоятельном языке следует говорить вот в эту эпоху, в эпоху русского авангарда. И, как ни странно, в 90-е годы появляются женские самостоятельные стратегии.
Поэт или поэтесс, если спрашивают, кто вы?
Ну, поэтесс — это такое просто немножко сложно произносимое слово. В нем появился оттенок некоторого пренебрежения в начале XX века, когда, впрочем, само это занятие было легитимизировано, когда женщина-поэт, как и женщина-художник, как и женщина, видимо, врач, инженер, женщина вообще стала на равных с мужчинами выступать в производстве всего, скажем так. Поэтесса в самом названии, в самом суффиксе этом есть некая довольно сомнительная оценочная нота. Хотя для себя лично я не вижу ничего дурного в том, чтобы называться поэтессой. Я, наоборот, ужасно радуюсь и горжусь, что у меня женский голос, что я от имени своего пола могу выступать. И как-то глупо, мне кажется, этого не замечать. Поэзия без физиологии, без психофизиологии — это нереально. Так не может быть. Поэзия, прежде всего, это лирическое высказывание. Лирическое высказывание от первого лица. И человек говорит и своим телом, он же не только своим умом говорит. Язык его, есть выражение его самоощущения телесного, физического прежде всего. И, наверное, следует говорить о качестве поэзии.
Здесь как раз очень сложный момент, потому что вот это общее поэтическое поле так сложилось, что оно все-таки мужское. Его оценивают те люди, которые привыкли мыслить по мужскому стереотипу. То есть критерий оценки остается таки мужской и в отношении женской поэзии.
В ответ на это я вспомню одну великую женщину. Ее звали Сапфо. Я не думаю, что ситуация с поэтическим языком в древнем мире очень сильно отличалась от нынешнего. Однако она сумела сделать так, что в истории литературы вспоминает Алкееву строфу, то есть мужскую, и сапфическую строфу, то есть ту, которую придумала она. Хотя есть мнение, что она развивала уже имеющиеся определенные культурные формы, которые, безусловно, до нее существовали, и можем мы о них говорить как о сделанных мужчинами.
Казалось бы, определить, что такое женская поэзия, легче всего с противоположной, мужской стороны. Правда, в обычной жизни, в силу социокультурных особенностей, мужчины не всегда обращают внимание на женские голоса. Как это происходит в поэтической реальности, я попросила рассказать поэта Юлия Гоголева.
Я знаком с этим определением, но я не очень хорошо понимаю, что такое женская поэзия. Очевидно, что это поэзия, которую пишут женщины. Но мне кажется, само понятие чрезвычайно смутно и размыто. То, что напрашивается, или то, что, наверное, может подразумеваться под этим определением, это поэзия чрезвычайно нарциссического свойства. Но если мы берем Фанайлову, Степанову, Павлову, Лавут, невозможно совершенно говорить о том, что вот где в силу своего пола эти авторы предпочитают какие-то особые амазонские размеры, поскольку они не могут в стихах писать стоя, они могут делать все что угодно. Мне кажется, что в тех случаях, когда мы говорим о настоящей поэзии, и этот поэт производит какие-то тексты, которые не оставляют меня равнодушными. Мне дело не до того, кто придумал эти инструменты. Меня не половая принадлежность автора в данном случае волнует. Поэты — это, если хотите, тоже третий пол. Просто так устроен инструмент поэтический, что зафиксированность твоего существования, привязанность твоя к полу физиологическому, совершенно обязательно в чем-то она должна смещаться в сторону полу противоположного. Трещина-то, которая через сердце поэта проходит, она же к обеим гендерам имеет отношение.
Насколько вы можете сопереживать, насколько вы можете правильно воспринимать эти тексты?
Почему же меня как мужчину не должны трогать женские переживания? Меня же в известной степени трогают те или иные женские переживания, а некоторых я даже хочу как-то сам быть причиной и добиваться их, не всегда это удается. Не вижу большой разницы между мужским и женским.
Рассказывает Юлий Гоголев.
Надо вам сказать, что если мы оставим в стороне настоящих, в кавычках, поэтов, а возьмем тех, кто похуже, если говорить о стихах непредельного качества, то меня скорее может тронуть текст, написанный женщиной, потому что он будет сентиментальнее, потому что в нем будет, может быть, больше романтической фантазии, но в чем-то в нем может быть меньше вранья. Привирания может быть больше, но вранья нет. И в нем так или иначе будут простые человеческие чувства, которых это, ну, наконец, я употреблю слово поэтесса, не будет стесняться, и она будет этими переживаниями такого рода делиться. Я помню в свое время Елену Исаеву о поэтической студии университета. Лена прочитала стихотворение, в котором то ли она кому-то в рифму предлагала свой телефон спросить или еще что-то. Как же я ее бедняжечку разносил, потому что мозгов в голове моей было еще меньше, чем сейчас. И мне казалось, что ну вот, что прям почувствовал сердце, прям сразу взял бумагу и записал. и сразу прочитал: хуже этого быть ничего не может. Прошли годы. Я не считаю, что это самое плохое, что может быть, а считаю наоборот, что это очень важное и ценное, и на поверку оказывается, что это может быть.
Женские стихи оцениваются по мужским стандартам, то есть они должны быть очень резкие, яркие.
Наверное, трудно спорить с тем, что женские так называемые стихи скорее заметят, если в них будут какие-то усилители вкуса, какие-то специи. Значит, если там будет жесткость, если там будет крик, но такой крик на разрыв аорты, по-нашему, по-мужски, замечательно, и это очень верная и выигрышная стратегия, если там будет приятное мужскому уху, сердцу и уму сочетание нежности, в то же время брутальности. Наверное, таким образом в этих пожеланиях отражается затаённое представление о том, какая должна быть женщина вообще. Вот она должна быть нежная, но когда надо, развязная.
Программу «Мужчина и женщина» на волнах Радио Свобода вела Тамара Лиленкова.
Ну, а у нас на очереди музыкальный календарь Александра Бараховского.
Скончавшийся 16 августа 1977 года король рок-н-ролла Элвис Пресли до сих пор для множества своих поклонников живее всех живых. Причем не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Огромное количество людей по всему миру твердо уверены, что Элвис сам инсценировал свою смерть, устав от славы и внимания, и сейчас ведет тихую жизнь в какой-нибудь глуши на заброшенной ферме, на экзотическом острове или где-то еще. Американский кинорежиссер Адам Мушкевич в процессе работы над фильмом, посвященным 30-летию со дня смерти короля рок-н-ролла, изучил множество архивных материалов, которые натолкнули его на мысль, что эта безумная на первый взгляд версия заслуживает внимательного рассмотрения. И действительно, обстоятельства смерти Элвиса и его захоронения полны всяческих загадок и нестыковок. Адам Мушкевич опросил более 200 человек, из них 25% твердо уверены, что Элвис Пресли так и не покинул мир живых. Причем речь идет не просто о поклонниках, а о людях, знавших короля лично. Все это побудило Адама Мушкевича назначить вознаграждение в 3 миллиона долларов любому, кто предоставит неопровержимые доказательства того, что Элвис Пресли действительно жив. Можно не сомневаться, что желающих получить эти 3 миллиона будет более чем достаточно. At least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel.
Элвис Пресли на волнах Радио Свобода. Музыкальный календарь.
В эфире Радио Свобода, воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей передача о русском языке от А до Я. Ее подготовила Лиля Павелева.
Буш позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах произошла авиакатастрофа. Пассажирский авиалайнер упал при взлете в аэропорту города Лексингтон, штат Кентукки. На борту самолета находились около 50 человек, летевших в Атланту. Власти говорят о многочисленных жертвах. Два журналиста телеканала Fox News, захваченные в заложники в секторе Газа 14 августа, сегодня получили свободу. Обстоятельства их освобождения пока неизвестны. 5 человек, включая 2 журналистов, были ранены минувшей ночью в городе Газа в результате израильского авиаудара по автомобилю прессы. Среди раненых телеоператор агентства Рейтер и журналист арабского СМИ. В Багдаде жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 7 человек, десятки ранены. У здания правительственной газеты «Ас-Сабах» взорвалась автомашина, погибли 2 человека, не менее 20 получили ранения. Здание сильно разрушено, искорежены десятки припаркованных возле него машин. Иран провел успешное испытание баллистической ракеты. Широкомасштабные военные маневры начались в Иране неделю назад. МВД Дагестана обнародовало имена боевиков, убитых вчера во время спецоперации в Махачкале. Гаджи Меликов, по утверждению МВД, был одним из лидеров дагестанских экстремистов. В чеченском райцентре Шали неизвестные обстреляли из автомобиля сотрудников милиции, дежуривших у здания местной администрации. Один милиционер погиб, еще один ранен. Опознаны 86 жертв авиакатастрофы под Донецком, сообщает Интерфакс. Вчера в Ленинградской области и Краснодарском крае прошли первые похороны. Тропический шторм Эрнесто, бушующий в Карибском море, перерос в ураган. На Кубе, Ямайке и Кайманских островах власти предпринимают чрезвычайные меры. К четвергу ураган приблизится к побережью США.
На волнах Радио Свобода вы слушаете цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 начнется спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас в эфире Радио Свобода от А до Я. Передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Пройдет всего несколько месяцев и исполнится 15 лет с тех пор, как распался Советский Союз. Страна на всем огромном пространстве, которое где-то хуже, а где-то лучше, но говорили по-русски. Как только 15 республик стали самостоятельными государствами, как только перестал существовать соцлагерь, так и начала стремительно сокращаться территория бытования русского языка. Примечательно, что теперь все реже встречаются гордые заявления о том, что он относится к элитной группе мировых языков. Но по сравнению с 90-ми годами, что мы наблюдаем сегодня? Какова судьба русского языка вне России? Слово Татьяне Будовской, ответственному секретарю издающегося в Москве журнала под названием «Русский язык за рубежом».
Сейчас мы можем говорить уже о том, что тенденция к увеличению изучающих русский язык и интересующихся русским языком и культурой становится устойчивой. Это мы чувствуем по вниманию к нашему журналу и потому, что больше авторов зарубежных стали присылать свои статьи в наш журнал. Это Западная и Восточная Европа. Большой интерес к изучению русского языка сейчас в Германии. Это связано с деловыми контактами, с расширением деловых контактов между нашими странами.
Еще значительное расширение деловых контактов в последние годы происходит с Китаем. А китайцы изучают русский язык больше, чем прежде?
Да. Количество китайских авторов в некоторых наших выпусках превышает количество русских авторов и авторов из других стран. Это, безусловно, интерес огромный в Китае.
Одно дело, когда русский язык изучают носители языков славянской группы. Они близкие. Немного сложнее, но все-таки достаточно понятно, когда, допустим, немецкоязычные, англоязычные люди изучают. Все-таки это системы, сопоставимые с русским языком. Ну, хотя бы графика похожая. Но ведь китайский язык совсем другой группы, на других принципах основанный. И вот достаточно ли успешно китайцы осваивают русский? Вообще способны ли они освоить его до такой степени, чтобы говорить на нем свободно и понимать все, о чем говорят русские?
Безусловно. Они очень талантливые студенты и хорошие авторы. Они очень трудолюбивые.
Татьяна Будовская упомянула о деловых контактах. В последнем номере «Русского языка за рубежом» мы встречаем еще одно объяснение повышенного внимания к русскому слову. Доцент кафедры русской филологии Вильнюсского университета Алла Лихачева пишет о немалом количестве русизмов в литовской речи. Вот ведь интересно, даже совсем далекие от лингвистики люди любят потолковать о том, что русскую речь захлестнула волна иноязычных заимствований. Но оказывается, и русский, там, где он является иностранным, может пополнять лексику своими словами. Причем речь идет не только об остаточных явлениях, не об одном лишь наследии советского прошлого. Как сообщает Алла Лихачева, особенно восприимчивым оказался такой наиболее динамично меняющийся слой лексики, как молодежный жаргон. Литовское слово «запарос» – это наша запарка, «морозос» – отморозок, зато «дубакос» – дубак – это и есть мороз, холод. Есть еще лохос – лох и короткое присловие «елки». Русские чаще произносят расширенную формулу «елки-палки». И вот тонкое наблюдение Аллы Лихачевой.
Выросшие в постсоветские годы литовцы воспринимают русизмы как иноязычные аксессуары речевой моды. Одной из причин безусловного количественного перевеса русской сленговой лексики над американской и тем более западноевропейской у всегда оппозиционной в плане языка молодежи можно обозначить как притяжение вопреки экспансии прозападных стандартов и вопреки публичным заявлениям о девальвации общей с восточным соседом системы ценностей.
Хорошо известно, что в эмиграции сохранить язык в чистоте чрезвычайно трудно. Вот запись на моем автоответчике.
Это я. Ты знаешь, я просто так набрала тебя. Я позвоню тебе на неделю. Бесадер. Бай.
Звонили из Тель-Авива. Первые несколько слов по-русски, затем следует на иврите «беседер», что переводится как «короче», и, наконец, английское «прощание бай». Такая вот гремучая смесь. Уехав в другую страну, начав там новую жизнь, не все считают нужным продолжать говорить по-русски, а уж тем более учить ему своих детей. Но тем, кто ставит перед собой такую задачу, журнал «Русский язык за рубежом» вполне способен помочь, утверждает Татьяна Бутовская.
Читатели нашего журнала – это прежде всего те, кто преподает русский язык как иностранный за рубежом и в нашей стране также. Те, кому они преподают, это иностранцы, изучающие русский язык и русскую литературу, от начинающих до владеющих высоким уровнем, ученые-русисты всего мира, а теперь и аудитория большая – это соотечественники, проживающие за рубежом, которые хотят сохранить русский язык в семье, те, у которых дети родились уже не в России, а за рубежом, и которые хотят привить им русскую культуру. У нас традиционная и самая важная рубрика – это учебный раздел. Мы публикуем отрывки из пособий для детей билингвов, по которым родители могут заниматься с детьми дома сами. Например, читать русские сказки, детские стихи, выполнять даже несложные задания и упражнения. А также рассказываем об опыте создания в зарубежных странах детских садов и воскресных школ с изучением русского языка.
Вы говорите, что вы публикуете вот такие статьи, даже тексты сказок, стихов, а что специальных учебников не существует. Почему возникла необходимость публиковать это в журнале?
Потому что таких учебников и пособий, и книг для чтения очень мало. И очень часто на книжных выставках к нам на стенд подходят родители. Русские спрашивают, где можно купить такого рода литературу. Самое главное, что не налажено распространение таких учебников и учебных пособий. Если даже они издаются в нашей стране, то у наших соотечественников нет доступа к таким пособиям. Их можно купить только у нас в России.
Как подчеркивает Татьяна Будовская, нередко при обучении русскому языку как иностранному, неважно, дети это или взрослые, прежде всего следует давать представление о некоторых культурологических тонкостях, а уж потом начинать осваивать предмет.
Иностранцев, изучающих русский язык, вызывает трудности не только грамматическая система, но и перед ними стоят проблемы межкультурного общения. Множественность форм русского имени тоже вызывает трудности. Особенно у тех, изучающих русский язык, у кого в системе родного языка имя неизменяемое. Например, вьетнамцы впадали в панику, когда слышали обращение к одному и тому же человеку. Например, Александр, Александр Петрович, господин Семенов, Петрович в узком кругу. А ведь есть еще Сашенька, Сашок и Сашуля. То есть они впадали в панику, потому что им казалось, что сколько имен, столько людей.
Значит, у вьетнамцев нет никаких вариантов имени?
Нет, у них имя неизменяемо.
Любопытно, что когда в Молдавии попытались в официальных документах привести написание русских фамилий, имен и отчеств в соответствии с морфологией государственного языка, это встретило резкое отторжение. Вот цитата из опубликованной в московском журнале «Этносфера» статьи доктора филологии Ирины Ионовой.
В 1995 году обозначился конфликт между административными притязаниями в области антропонимики и национальным самосознанием значительной части населения страны. Возникла опасность, что русская женщина по имени, например, Петрова Любовь Ивановна получит паспорт с записью «Петров Люба». Общественное негодование вылилось на страницы прессы. Характерный название публикаций, прочерк в паспорте, у русских даже медведь Потапыч, а лиса Патрикеевна. В конечном итоге женщины отстояли свое право на женскую флексию, то есть окончание фамилии, а все граждане Республики Молдова, желающие сохранить традиционную трехчленную структуру полного имени, получили возможность иметь в паспорте имя отца рядом с личным именем.
У публикации Ирины Ионовой красноречивое название «Русский язык – молдавская разновидность». Дело в том, что язык, функционирующий вне страны, где он основное средство общения, неизбежно приобретает региональные черты. Автор пишет.
Мы редко задумываемся о том, как наш русский отличается от русской речи россиян, но различия становятся очевидными, когда приходится объяснять приезжим, что такое котелец, строительные блоки кирпичей из ракушечника, или что значит фраза «я живу на земле», то есть в одноэтажном доме старой постройки, и почему жить на земле в Кишиневе считается престижным и удобным.
Однако вот что важно. Молдавские слова, попав в русскую речь, зачастую начинают жить по ее законам. К примеру, сообщает Ирина Ионова, названия денежных единиц «лей» и «бан» стали изменяться по падежам и числам сразу же после введения национальной валюты. Более того, у них появились производные «лейчик» и «баньки», как «рублик» и «копеечки».
От А до Я – программа о передаче о русском языке. Эту программу подготовила Лиля Пальвелева. Ну, а сейчас, примерно, напомню, через 10 минут в эфире «Радио Свобода» обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». А сейчас предлагаем вашему вниманию спортивную программу «Прессинг плюс». Очень много спортивных событий было на этой неделе, и мы, честно говоря, не так и не выбрали, какое же из них было самым главным. Одно из этих событий сейчас я о нем расскажу. В Турции завершился очередной этап чемпионата мира Формулы-1. Выиграл его второй пилот Феррари Филиппе Масса. Это его первая в карьере победа на этапах чемпионата мира. Вторым был лидер первенства Фернандо Алонсо на Рено, а третье место занял Михаэль Шумахер, первый пилот Феррари. А с нами в студии Валерий Винокуров. Валерий, добрый день или вечер уже, наверное.
День, вечер.
Пусть будет между днем и вечером.
Главное, чтобы был добрый.
Да. Вот какова же ваша версия главного события спортивного недели? Есть мировая лига по волейболу, есть баскетбольный чемпионат мира мужской, была жеребьевка Лиги чемпионов. Спартак и ЦСКА узнали своих соперников. Есть о чем поговорить?
Ну, поговорить, конечно, есть о чем. Для каждого, видимо, любителя спорта что-то на первом месте, что-то на втором, что-то на третьем. Но мне вот кажется, что выделить надо все-таки то, что проходит в Москве. Мы с вами находимся в Москве.
То есть Лига чемпионов по волейболу.
И мировая чемпионат лига. Мира по футболу, среди женщин. До 20 лет. Ну, вроде как два таких крупных события мирового масштаба. Транслируется, между прочим, на весь мир, по каналу Евроспорт, в частности. Поэтому вот как-то на них, мне кажется, стоит больше обратить внимание с разных точек зрения. Ну, во-первых, что Москва их, в принципе, очень хорошо организовала. Вот поэтому оба соревнования. Ну, кстати, что касается футбола, то Москва и Санкт-Петербург, потому что матчи в двух городах проходили матчи вот женского чемпионата мира до команды до 20 лет. Вот единственное, что, конечно, вот печально, целый день сегодня мы все друг друга спрашиваем, не нашлась ли конголезская футболистка.
Ну вот пока что не нашлась, да.
Вчера вечером. Потому что не дай бог, если... Ну мы же знаем с вами, что может произойти. Потому что то одного иностранца убьют, то другого, то армянина, то перуанца, то вьетнамца, то грузина. Поэтому тут вот это очень... Такое событие нервное, я бы сказал, потому что, не дай бог, ну, просто человека всегда любого потерять жалко, а тут же это сразу же будут выводы сделаны о соревнованиях.
С олимпийской точки зрения вы имеете в виду?
Ну, вообще, ну да, вот с точки зрения, когда дают соревнования, часто же всегда ставят, а как безопасность ставит вопрос, прежде чем получить крупное соревнование в страну. Ну, Москва в этом смысле всегда была как бы безупречна по части безопасности. Но
здесь могут судить не столько о Москве, сколько о России в целом, и в частности о Сочи, который претендует на зимнюю Олимпиаду.
Ну,
но здесь, конечно, не это главное, а главное, чтобы человек был здоров.
Про Сочи жив. Я вот всем рекомендую послушать сегодня вечером программу «Прессинг», потому что там когда выяснилось, что из бюджета на гипотетическую Олимпиаду в Сочи выделили больше уже сейчас, еще никто не дал Олимпиаду, а уже выделили денег больше, чем было затрачено на Олимпиаду летнюю в Афинах. Ну, представляете, зимняя Олимпиада и летняя по масштабам. Там одна, по-моему, легкая атлетика в летней Олимпиаде, или футбол тем более, больше, чем вся зимняя Олимпиада.
Ну, но в Афинах, насколько я помню, там было миллиард и... 10 миллиардов долларов.
10 миллиардов. А здесь уже выделено 12 миллиардов.
Да, это серьезно.
Ну, представляете? Ну,
только вообще... причем на подготовку, на презентацию.
Ну да, ну, во-первых, еще ее не дали, самое главное.
Нет, или выделили деньги с учетом того, что игры будут даны.
Нет, уже сейчас, уже как это, осваиваются они. Ну, в общем, это лучше послушайте в программе «Прессинг», там экономический эксперт очень об этом хорошо все говорит. Давайте вернемся.
Давайте вернемся
к мировая лига.
Событиям.
Очень хорошая, серьезная и умная, и грамотная работа главного тренера сборной России Зорана Гаича. Об этом тоже, кстати, будет в программе «Прессинг». Но уже сейчас видно, как вообще команда воспряла при нем. И поэтому очень обидно, что руководство и болельщики вот из-за того, что проиграли бразильцам и не вышли в финал.
Ну, уже, кстати, Россия выиграла третье место сегодня, победив Болгарию.
А вот, да, когда не вышла Россия в финал, то уже такое разочарование, как будто, а вообще зачем было ее проводить? Вот это совершенно нелепая вообще точка зрения. Знаете, Германия заняла на чемпионате мира третье место, никому в голову не пришло сказать, зачем проводить, если, мол, мы не вышли в финал. Но факт, что это было прекрасное соревнование, очень хорошо организованное и очень высокий уровень игры показали несколько команд. Ну, в частности, конечно, и Бразилия, и Россия, и Франция. Это, значит, один момент. Но так вчера случилось, что еще и девушки проиграли матч четвертьфинальный китаянкам.
0-4.
Да, и уже сразу, о, зачем и этот было проводить? Вот, вот это... как бы сказать, это обывательская...
Сиюминутная такая, да, обывательская точка зрения. Неприятная,
да,
в общем.
Да, потому что, ну, девушки, ну, они были чемпионками Европы. Но они проиграли, между прочим, не европейкам, а азиаткам. Значит, проиграли команде Китая. Ну, с Бразилией сыграли в ничью там в групповом турнире. Бразилия, кстати, выиграла у Нигерии и тоже вышла, соответственно, в полуфинал. Ну, не знаю, как сегодня, кто еще выйдет. Но сам факт, что одна из сильнейших юнош, ну, девических, или как сказать?
Девичьих.
Да, девичьих команд. Ну, девушки до 20 лет играли в чемпионате мира, вышли там в четвертьфинал. Чемпионками Европы был год назад, когда, ну, на год моложе были. Ну, это же вообще прекрасно. А Мутко еще, президент Российского футбольного союза, посетил команду и сказал, что будем женскому там футболу помогать. Ну, почему это надо говорить во время, кстати, к слову, чемпионата мира?
Как будто так ему не надо помогать.
Да, а вот именно во время чемпионата мира, чтобы, видимо, подбодрить девушек на борьбу. Но, в принципе, вообще, конечно, развивать надо все. Уж если, коль скоро вы занялись, и девочки любят, в Америке во всех школах девочки и мальчики, общеобразовательных, это просто во многих общеобразовательных школах этот футбол как предмет преподают и девочкам, и мальчикам. Поэтому вот эти два события, которые сейчас в Москве, должны вообще всех побудить не думать о сиюминутном результате, а думать в целом о спорте.
Вашими бы устами, Валерий, да мед пить. Пожелаем таких именно выводов российским спортивным руководителям. Спасибо, Валерий. С нами был Валерий Винокуров. Напомню, что сегодня в 22:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». А кроме того, на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. В Москве 17:50. Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Две книги с витрины модного магазина «Республика», который торгует не только книжками, но и музыкальными и кинодисками, особо любим молодыми московскими дизайнерами и художниками. Первая книга – сборник статей американских теоретиков медиа, социологии и философии под редакцией Ким Акас и Джанет МакКейб. называется «Обсуждаем секс в большом городе». Сериал сейчас повторяют по российскому каналу НТВ, а когда в 1999 году он вышел на американском кабельном канале Home Box Office, то довольно быстро стал национальным хитом и, естественно, объектом для анализа. Возможно, самое шокирующее для российских поклонниц сериала «Откровение книги», что главные героини являют собой гомосексуальную модель поведения. Телеадаптация сериала в Америке считается творением мужчин-геев. Этого не скрывали создатели сериала, об этом в своих интервью говорила автор книги «Секс в большом городе» Кэндис Бушнелл. А по отношению к героиням, их образу мысли, времяпровождению и отношениям с мужчинами, авторы сборника статей «Обсуждаем секс в большом городе» настроены скорее критически, чем сочувственно. Одним из критиков сериала является и Ленор Горалик, писатель и продюсер с опытом жизни в Америке и Израиле.
У меня от просмотра «Секса в большом городе», я его смотрела еще не в России, то есть примерно тогда, когда он, собственно, появился, было очень тяжелое впечатление. Тяжелое оно было от того, какой чудовищно неприятной жизнью живут эти женщины. Мало того, что они одинокие невротички, но они космически пугающие, инфантильные. Это женщины за 30, которые в ситуации, когда одной из них любовник предлагает заняться анальным сексом, отменяют все свои дела и считают необходимым собраться вчетвером для обсуждения этой проблемы. Кроме того, они живут в чудовищно издерганной среде. Это не тянет на комизм. Для комизма они слишком несчастны постоянно. Сериал снят так, что они оказываются не комическими, а трагическими персонажами.
Трагикомизм сериала «Секс в большом городе», о котором говорит литератор и продюсер Ленор Горалик, восходит, оказывается, к фильмам Вуди Аллена, о чем в книге «Ким Акас» и «Джанет МакКейб» есть статья Тома Грачевски, преподаватель университета Нью-Йорка, любитель шокировать друзей цитатами и из Вуди Аллена, и из сериала, в котором, кстати, гораздо больше пародий и скрытых цитат из классической, серьезной американской и английской литературы, а также кино и театра, чем можно предположить. Кстати, в книге «Обсуждаем секс в большом городе» анализируется не только секс, но и большой город. Что такое житель мегаполиса? Каковы его привычки? Даже то, как гражданская позиция горожанина проявляется в структуре его покупок. Такая новая антропология. Вторая книга с витрины магазина «Республика» называется «Дом паука». Принадлежит автору, который получил признание широкой публики благодаря кинематографу. Пол Боулс, американский прозаик, 40 лет проживший в Марокко. Бернардо Бертолуччи снял фильм «Под покровом небес» с Джоном Малковичем по его книге. О писателе Поле Боулзе и впервые опубликованном по-русски романе «Дом паука» говорит Александр Скидан, петербургский поэт и прозаик, переводивший стихи, рассказы, письма Боулза. В переводе Скидана был опубликован роман «Под покровом небес».
Я с Боулзом познакомился сначала по фильму. В 90-м или 91-м году у нас появился фильм «Бертолуччи». И там в двух эпизодах появляется сам Пол Боулз. На меня его лицо невероятное впечатление произвело. Человека, вернувшегося, не знаю, из какого круга ада, что-то в этом лице было совершенно поразительное. Потом я прочитал в переводах Васи Кондратьева Сергея Хренова первые рассказы Боулза. И он меня поразил своей жестокостью. Я думаю, что самым точным высказыванием о Боулзе является то, что о нем написал Бероуз. В поле присутствовала какая-то зловещая тьма, как в недопроявленной пленке. Вот это, пожалуй, главное. Причем он с этой тьмой работал не в каком-то эмоциональном, экспрессионистском таком режиме, а как-то очень отстраненно, и он давал ей проявиться очень тонко и очень сдержанно. И в каких-то самых жутких сценах насилия он никогда не прибегает ни к какой экспрессии. Он так по-медицински холодно это все описывает, и это производит совершенно шокирующее впечатление. Его любимым писателем был Эдгар По, я думаю, это тоже о чем-то говорит. Эдгар По, Боулз. Это такие выродки космополитические, в которых Америка иногда рождает. Боулз, несмотря на успех в Америке, как композитор, он же писал для Теннесси Уильямса, и для других известных авторов бродвейских, для 40 фильмов написал музыку. Он, тем не менее, сбежал из Нью-Йорка, поселился в Африке, Марокко, и не любил возвращаться в Америку, да, собственно, и в Европу тоже. Как никто вообще в мировой литературе, он описал описал трагическое столкновение западной цивилизации с восточной, ну, точнее, арабской или исламской, если угодно. Причем он был колоссальным знатоком этой арабской культуры. Он собирал аутентичную музыку североафриканских племен, колоссальную коллекцию собрал. И как раз, когда начались войны за независимость, ему запретили пришедшие к власти националисты этим заниматься. Он переводил арабских авторов, путешествовал по Сахаре, был действительно настоящим знатоком. Но при этом он совершенно безжалостно и вот с хирургической какой-то точностью описал жуткий эффект встречи европейцев с этой арабской исламской цивилизацией. Я думаю, что в этом есть какой-то еще и политический, очень важный подтекст, такое политическое измерение. Особенно, вот, кстати, этого романа «Дом паука» или «Паучихи», потому что там эпиграф из Корана, и в Коране речь идет о паучихе. В 81-м году он пишет послесловие для нового издания. Потому что роман дописался в 54-55 годах. Вот он пишет, что начинал он этот роман просто из желания как-то рассказать о Фесе. Это такой городок средневековый, неподалеку от Танжера, тоже в Марокко. И тоже он принадлежал Франции, входил в эту интерзону. И он начал писать, и вдруг в какой-то момент началась война за независимость. И он понял, что продолжать этот роман уже не может так, как он его задумывал. Понимая, что он не должен впадать в политику, не должен занимать точку зрения одной из сторон, тем не менее он понял, что, собственно, все его к этому подталкивает. И роман действительно получился в каком-то смысле политическим. Роман вот об этой сложной ситуации, когда, с одной стороны, борьба за независимость, с другой стороны, националисты, фундаменталисты, которые приходят к власти, оказываются в каком-то смысле куда более европейскими в своих чаяниях мобилизации, нежели французское колониальное правительство, которое как-то пыталось, исходя из собственных интересов, заморозить вот это средневековье. И Боулз это очень здорово описывает, вот эту непонятность и растерянность, и целый клубок противоречий неразрешимых, которые сегодня мы уже по какому разу переживаем в разных точках мира. Это и израильско-палестинский конфликт, и бесконечные эти войны на Ближнем Востоке, и ситуация с терроризмом, и наша чеченская проблема. В каком-то даже прагматическом измерении Боулз, конечно, невероятно полезный автор. Уже не говоря там просто его эстетических литературных достоинствах, которые, в общем-то, делают его одним из главных американских писателей 20 века.
Мнение переводчика Александра Скидана разделяют такие современники и соотечественники Пола Боулза, как Гор Видал и Джой Кэрол Оутс.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск обозрения «Книжный угол». Его подготовила наша коллега Евгения Фанайлова. Извините, Елена Фанайлова. В Москве 17 часов 58 минут. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». В следующем часе программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Гость Виктора Шендеровича, главный редактор интернет-издания newsru.com и inopressa.ru Елена Березницкая-Бруни. Итак, программа «Все свободны» в эфире Радио Свобода. Буду сразу после выпуска новостей.
Мы хотим, чтобы наши арабские братья предложили нам сотрудничество, помощь и поддержку.
Свою конституцию мы будем писать сами.
Верховный комиссар ООН призвал все стороны конфликтов продолжить переговоры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяница за рулем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.